Сергей Тамбовский. «Империя у края». Книга 4. «Империя ускоряется». Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. «Самолет, самолет, ты возьми меня в полет». Далее этот детский стишок продолжался следующим образом. «А в самолете пусто, выросла капуста». В нашем Ил-62 пусто, если честно, не было. Почти 100% заполняемость. Но в бизнес-классе, на который расщедрился международный отдел ЦК КПСС, народу было немного. Наша кинематографическая делегация – да мрачные дипломаты, летящие на смену нашим людям в ООН. С капустой же тут было вполне даже замечательно. Зелененькие доллары с портретом Бенджамина Франклина у каждого в кармане лежали. У меня с Анечкой, например, аж по 1500 баксов. И в Стегнееву же с Сизовым отстегнули поменьше, но все равно прилично. «Эх, погуляем по Беверли-Хиллз», — думал я, глядя в заиндевевший иллюминатор. А Игоревич вообще, как я понял, с платиновой карточкой American Express ехал. В своем КПК получил под страшное обязательство, и сколько там денег, знал только председатель КПК товарищ Пельше, а может и он не в курсах был. Много было забот с тем, как приодеться, чтобы не ударить в грязь лицом перед взыскательной лос-анджелесской публикой. Штук 20 вариантов перепробовали, пока я не вспомнил, что мы же с Аней вообще-то военнослужащие, и нам парадная форма положена по уставу. Так что я быстренько затребовал это дело, а для ускорения припахал двух майоров, которые Петров с Башировым. На следующий же день пришло приглашение явиться на материально-товарный склад Минобороны по Приволжскому военному округу, и мы явились туда с Анютой. Ну, Петров еще с нами был, для солидности. Себе я там выбрал парадный синий мундир, петлицы с крылышками, фуражка с эмблемой, все дела. А Аня долго перебирала то, что там в наличии было, и остановилась в конце концов на варианте «белый верх, синий низ». Плюс беретка с такой же эмблемой. «Только юбку укоротить придется», — сказал я. «А то ниже колен это как-то совсем по-викториански. В сексуально раскрепощенной Америке не поймут». Аня согласилась и сделала дома все сама за полчаса. Она у нас мастерица на все руки, как оказалось, между делом. Но обулись уж не по уставу. Ну их эти задубевшие черные говнодавы. Я вытащил из шкафа легкие бежевые мокасины, давно их прикупил по случаю в Березке. А Анюта белые туфли на длиннейшие шпильки обновила. Получилось вроде неплохо и эпатажно. В виде офицеров Советской Армии, я так скромно надеюсь, в Штаты со времен Гагарина никто еще не приезжал. Взяли и второй вариант нарядов – банановый. У нас, слава богу, фабрика «Маяк» их бесперебойно выпускала в десятки разных видов и цветов. Выбрали те, что позабористее, чтобы уж точно поразить в самое сердце американское общественное мнение. Костюмы для аэробики тоже взяли, полярные. У меня красные трусы, с красными звездами и эмблемой ВВС, само собой. Аня и пришила. Белая маечка, у Ани наоборот. Может, мастер-класс где-нибудь дадим? А еще что ты там с собой взял, Сергуня? Спросите, наверное, вы, и я вам честно отвечу, что до хрена всего. В 3 чемодана еле убралось. Во-первых, и в главных, это, конечно, сценарий нового фильма по Стругацким. Я его 3 ночи переводил. Потом отдал напечатать в 4 экземплярах. Вот все 4 с собой и вез. Много, не мало, пригодится. Потом, конечно, изделия нашего НПО. Персоналку брать не стали, прихватили только кучу программ на дискетах. Наши умельцы перекодировали их под Apple II. А зато взяли 2 новые модификации мобильников, обе цифровые. И средства индивидуального передвижения. Абсолютно все варианты, что мы сделали за прошедшее время, начиная от электросамоката и заканчивая моноколесом. Покажем, так сказать, товар лицом. Прокатимся с ветерком по Сансет-Бич и Чайна-Тауну. К кубик Рубика не стал брать. Их же и так там выпускают миллионами в месяц. А вот песенок записал несколько штук. Да, из тех, что, по моему мнению, как раз пришлись бы ко двору конца 70-х. Сиси Кетч со своим незабвенным «Потому что ты молодой», «Европа. Финальный отчет», «Модерн Токинг. Вишневая леди», «Опус. Жизнь есть жизнь», «Крис Ри. Дорога в ад». А нехрен было воровать основную тему с народной белорусской песни. Потом подумал-подумал, плюнул и приплюсовал туда еще горячие латиноязычные «Макарену» и «Лас Кетчуп» со своей томатной песней. Хрен с ними. Неделю целую сводил и записывал все это дело на базе нашего НПО. Эх, надо б еще и клипы было сразу сварганить. Но объять необъятное, как известно, очень тяжело. Отложил на неопределенное время. Старые свои вещи тоже взял. Мало ли что. Всего набралось 22 штуки. На два полноценных диска-гиганта. С песнями я еще не решил, что делать. Может, во время аэробики запустим. Может, на условный Atlantic Records загоним. Это уж на месте видно будет, в Калифорнии. Перед отправкой за рубеж мы, конечно же, прошли комиссию в обкоме, где нас никто, правда, не спрашивал о лидерах коммунистического движения Западной Сахары и Гондураса, и сколько там лет отсидела Анджела Дэвис в застенках кровавого ФБР, тоже не интересовались. Новые времена все-таки настали, просто поговорили по душам. А вот инструктаж очень подробный прошли. Почти что, как в песне Владимира Семеновича, инструкция перед поездкой за рубеж. Причем советы были в основном дельными. Как деньги от воровства уберечь? Да что там можно есть пить, а что лучше не надо? Да как себя вести с простыми людьми? Не ударить в грязь лицом с кинозвездами и поговорить по душам с богатенькими воротилами с Уолл-стрит? Будь таковые неожиданно нарисуются на нашем жизненном пути. Как с американскими спецслужбами общаться, тоже затронули вопрос. Лучше, чтоб никак, честно признались инструкторы. Но если уж придется, то... Далее следовал получасовой рассказ на этот счет. Я даже в записной книжечке кое-что на память оставил. Игоревич же, он тоже был на комиссии и на инструктаже. Как же без него? Только потом посмеивался в усы. Но слов, правда, почти никаких не сказал. И два наших человека с вами поедут. Так инструкторы в конце концов подвели итог нашей беседе. Они помогут в случае чего по любому вопросу. А какими же будут их должности в нашей группе? Спросил я. Очень простыми ответили мне. Один будет второй секретарь консульства в Сан-Франциско, а другой — третьим секретарем консульства в Сан-Франциско. Задавил себе на корню вопрос про четвертого секретаря консульства, а просто ответил, что все понятно, господа товарищи граждане. Мы тогда пошли собираться. Идите и собирайтесь, но помните при этом, что от вашего визита много зависит, очень много. С самого... палец в потолок. Верха звонили и интересовались. Вот конкретно тобой интересовались, Сергей Владимирович. Товарищи с улицы Воробьева от меня резко отстали. Я пару раз пытал Игоревича, что же это такое было на даче-то. Но он только отшучивался. А на третий раз прямо сказал, чтоб я не лез в эти дела, а то хуже будет. Ну, я человек достаточно понятливый, поэтому лезть в эти дела прекратил. Да, веселились мы тогда на той обкомовской даче, бывшей обкомовской, а теперь моей, до поздней ночи. Даже и на озеро ходили купаться, и никто не заблудился. Мобильник-то у каждого почти в кармане был. Он очень помогает от заблуждений. Никита Сергеевич оставил мне свой номер телефона. Звони, мол, когда из Америки вернемся. Может, чего-то совместное придумаем. А вот возьму и позвоню. Может, и правда чего сладится. Все вместе собрались в шарике втором. В новом, прямо с иголочки. И звездка даже кое-где в воздухе летала. Евгений Саныч долго пялился на наш с Анютой прикид, потом не выдержал. «Это вы чего, для конспирации, что ли, такие костюмы надели?» «Какая конспирация, Саныч?» — позволил себе обидеться я. «Мы с Саней уже полгода как честные военнослужащие советской армии». «И за полгода ты до майора дослужился?» — хитро усмехнулся он. «Так точно, товарищ народный артист. У нас год за три идет. С половиной, за вредность». А директор Мосфильма так и совсем ничего не сказал. Он осваивал только что, как видно, полученную трубку мобильного телефона. А у него ничего не ладилось. Помог человеку, чё? Жалко, что понятие «роуминг» еще не существует. Так что в Америке наши телефоны бесполезными станут. Хотя нет, не совсем. Мой, например, и Анечкин сохранили встроенную функцию прямого звонка друг на друга. Так что в пределах 3 километров можем связаться в экстренном случае чего. Подошли 2 секретаря из консульства. Один был классический мордоворот из гангстерского боевика категории «Б». Поперек себя шире, и выражение лица, от которого сразу хотелось спрятаться куда-нибудь. А второй, по виду простецкий парнишка из пролетарского угла большого промышленного города. Ну, как я примерно. Представились как Богдан Егорыч, с Украины, что ли, и Кирилл Трофимыч. Ну, будете, значит, Богдашей и Кирюшей. Более ртов они не открывали. Да и не очень-то хотелось, чтоб они их открывали. Побазарили с Евстигнеевым и Сизовым про будущий фильм. Я, кстати, вручил им по экземпляру на русском. Взял и такие на всякий случай, вот и пригодились. Рассказал про звонок Николсону и его обещание помочь. Потом Саныч долго пытал меня на предмет Стэнли Кубрика. Кто такой Кубрик, почему Кубрик, откуда Кубрик и зачем Кубрик. Рассказал, как смог про «Одиссею» 2001 года и «Сияние». Мол, живая классика. Мол, если сможем заинтересовать такого мэтра, пожизненная, да и послежизненная слава нам обеспечена с гарантией, не говоря уж об очень солидных деньгах. По-моему, не убедил ни того, ни другого. Трансатлантические перелеты – это то еще удовольствие. 8-9 часов в кресле, даже если оно в бизнес-классе, тем более, если все происходит ночью. Днем-то хотя бы солнышко всю дорогу в твой иллюминатор светит. Держась на небосклоне в одном и том же месте, как приклеенное хорошим клеем, выдержать довольно трудно. Не, есть, конечно, беспроигрышный вариант. Выжрать пол-литра крепкого напитка и потом играть в карты до посадки. Но я его сразу отмел. Тем более, что 2 серьезных секретаря консульства в креслах через проход мало располагали к такого рода поведению. Рот они по-прежнему на замке держали. Неразговорчивые секьюрити нам попались, да. Аня тоже маялась, устраиваясь в кресле различными способами. А потом пыталась заснуть. И не сумела, как и я, впрочем. Книжки тоже читать не хотелось. Тем более, что верхний свет приглушили, а персональные лампочки светили, не сказать, чтобы достаточным образом для чтения. Но все в жизни когда-нибудь докончается. Объявили и нам, наконец, что наш самолет готовится к посадке в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, города Нью-Йорка. Просьба не курить, привести кресло в вертикальное положение и пристегнуть ремни. На посадку 3 раза заходили. То ли пилотам что-то не нравилось, то ли диспетчеры неутомимо отправляли наш лайнер на новый круг. Я уже даже и беспокоиться начал, что там с топливом. Не закончится ли оно неожиданно в процессе кружения над Америкой? Но нет, не закончилось. С 4-го раза все отлично прошло. Пилотам не аплодировали. Этот обычай вошел в практику в 90-е годы. Но обрадовались, конечно, все без исключения. Подъем, выход, забирание вещей, таможня, зал ожидания. Здесь у нас должна быть пересадка на местную линию до Лос-Анджелеса, он же LAX. Поменьше самолетик туда, конечно, полетит. Что-то типа 737-го Боинга. Но пока сидим ждем. «Аня, хочешь кока-колы какой-нибудь?» — спросил я. — Нет, спасибо. — А я хочу, — встрял в разговор Саныч. — Ну, тогда прогуляемся до кафешки, — предложил я. — Вон их тут целый ряд стоит. — Прогулялись, чё? — Заказывал я, конечно. Саныч с английским был не совсем в ладах. Взял по сэндвичу с тунцом. Почему-то тут с тунцом только и ели, как я успел заметить. Ну и кока-колу пресловутую. Нашим людям она в диковинку пока что была. Сидим, закусываем, обсуждаем возможные варианты речи на премьере. Неожиданно к нам подсаживается весь шустрый такой мужчина в зеленом пиджаке и коричневых брюках. В руках блокнот. «Прошу прощения, джентльмены. Я корреспондент ABC Боб Херли. Скажите, ваша фамилия случайно не 40 лет? Ко мне, значит, обращается он». «Абсолютно right», — отвечаю я. «А откуда вы меня знаете?» «Да кто же вас не знает-то? Полгода назад твоя и жены твоей физиономии на всех обложках несколько дней висели. Как это ж там было? А, из Китая с любовью и радиация любви. Как-то так». «Ну надо же», — развеселился я. «И что про нас, например, в вашей ABC говорили?» «Разное всякое говорили. Ну, например, что вы новый проект Кремля, что вы тайные сотрудники KGB, и что вообще никаких взрывов там не было, а все это совместная постановка советской и китайской кинокомпаний. Что касается КГБ, кстати, это похоже на правду. Что это за форма на тебе такая?» «Но-но», — строго ответил я, — «КГБ тут ни при чем. Там и форму-то никакую не носят. А это армейская форма, потому что я офицер советских военно-воздушных сил. Какую же мне одежду носить прикажешь?» «А ты, значит, военный летчик и летать умеешь?» «А, ну да. В тех же публикациях было, как ты своего руководителя спас. Слушай, не в службу, а в дружбу. Дай мне эксклюзивное интервью, раз уж мы тут встретились случайно». «А что мне за это будет?» — мгновенно сориентировался я. «Пригожусь, может, чем-нибудь, земля-то круглая. Глядишь, и пересечемся на кривой дорожке». «А камера у тебя где? Или ты разговорный корреспондент?» «Есть и камера, есть и оператор. Вон в том углу они отдыхают. Мы вообще-то приехали встречать Майкла Джордана. Слышал про такого?» «Чикаго Буллс?» «Точно, Чикаго. Его рейс задерживается, так что я все равно без дела сидеть буду еще битый час, если не два». «Уговорил. Тащи свою камеру и задавай свои вопросы. Хотя, подожди. Спрошу-ка я сначала добро у нашего руководителя». «Значит, все-таки KGB у вас рулит», — усмехнулся Боб. «Можешь, конечно, думать, что хочешь. Но вообще-то руководителем у нас директор киностудии Мосфильм. Слышал про такую? Это как у вас Warner Brothers примерно». «Ну, слышал. Иди спрашивай. Да, и супругу свою не забудь прихватить. К ней тоже вопросы будут». Подошел к Сизову. «Николай Трофимович, там вот ABC об интервью просит, вы не против?» И я кивнул на зеленого Боба, который напряженно выглядывал из дверей кафе. «Провокации не будет?» — спросил тот. «Не похоже. Парень вроде вполне адекватный. Может, еще у Кирюши с Богдашей спросим?» «Не надо, не буди их. Даю тебе добро. Но если они гадости какие напечатают, отвечать ты будешь, лады?» «Лады, Трофимович. Гадости на себя беру. Аня, пойдем поговорим с телевизионным товарищем». А Боб тем временем уже притащил своего оператора в свободный уголок зала, рядом с Баскин Робинсом, и они оба устанавливали камеру и освещение. «Вон туда становитесь вдвоем», и он махнул рукой к стене. «Чуть левее, чуть ближе друг к другу. Окей, поехали. Итак, дорогие телезрители, сегодня в нашу прекрасную страну из России прилетели Серж и Энни Сорокалеты, известные широкой публике по их знаменитому спасению из объятого ядерным конфликтом Китая. Скажите, зачем вы к нам прилетели, Серж?» «Здравствуйте. Мы прилетели на премьеру нового фильма, снятого по мотивам того нашего знаменитого спасения. Совместного, кстати, с вами и китайцами фильма. В главных ролях там заняты Джек Николсон и Джеки Чан». «Как он называется?» «Миссия невыполнима. Премьера в Лос-Анджелесе будет». «Скажите, Серж, а почему на вас с Энни военная форма? Выходит, это правда, что вы новый проект KGB?» Ну и так далее. Полчаса нас Бобби пытал этой хренью. Я уж даже и пожалел, что согласился. Ане тоже досталось. Хотя у нее с английским и не очень гладко было, но сумела она собраться и ответить вполне достойно. но пару дублей некоторых ответов так и пришлось снять. А потом было продолжение нашего путешествия. На этот раз нас не Аэрофлот, конечно, перевозил, а American Airlines, у которой стюардессы в красивой такой оранжевой форме. Лететь хотя и поменьше времени, чем из Москвы было, но все равно немало. Америка — страна большая. А в LAX нас уже конкретно встречали не менее 5 съемочных групп. Но, впрочем, федеральная из них только CNN, по-моему, была. Остальные какие-то сугубо местные. Пришлось на ходу сказать пару-тройку предложений о цели нашего приезда. Да как нам нравятся Соединенные Штаты. Про КГБ, слава богу, никто не спросил. И когда мы уже почти выходили из здания аэропорта, нас там микроавтобусик должен был ждать, я вдруг заметил удивительно знакомую физиономию, скромно курящую на улице у стоянки такси. Ба! Да это ж знаменитый советский, а теперь, наверное, американский киноактер Олег Борисович Видов, собственной персоной. «Привет, Олежа!» Вылетело у меня тут почти самопроизвольно. Он удивленно посмотрел на меня, и тут вот и узнал. Гамму эмоций у него на лице довольно трудно описать. Но к положительной части спектра она явно не относилась. «Здравствуй», — сказал он неуверенно и тут же добавил. «Те». А тут и остальные члены делегации подтянулись, включая двух дипломатов в штатском. «О, Олег Борисович», — тут же сказал Сизов, а Евстигнеев добавил. «Вот уж кого не ожидал здесь увидеть». А товарищи майоры и Анюта ничего не сказали, а просто уставились на бывшего нашего соотечественника. «Встречаешь кого-нибудь или провожаешь?» — продолжал Евстигнеев. Но в этот момент от распорядителя очереди на такси прилетело. «Алик, it's your turn!» И Олежа виновато извинился и на рысях рванул к желтенькому лос-анджелесскому такси. Помог сесть на заднее сиденье брезгливой даме с собачкой под мышкой и рванул с места так, что шины задымились. Я так и успел крикнуть ему напоследок. «Заходи вечерком в Хилтон, побазарим!» И он, кажется, это услышал. Но тут мне прилетело строгое предупреждение от товарища второго секретаря.
«Сергей Владимирович, делаю вам строгое замечание. Общение с нашими бывшими соотечественниками, изменившими родине, может производиться только санкцией руководства. А без санкции это серьезное нарушение. И я буду вынужден доложить об этом по инстанциям».
«Кирилл Матвеевич», — взял его за пуговицу пиджака я. «Можно вас на минуточку?» И отошел в сторонку, к очереди на автобус. «Понимаешь, в чем дело, дорогой?» — продолжил я в быстром темпе. «Можно, конечно, это общение рассматривать как сугубо нарушение, но можно и на другую сторону медали посмотреть».
«Какой медали?» — непонимающе спросил он.
— Неважно. За спасение утопающих, например. Вот сам посуди. Народный артист СССР. Ладно, заслуженный. Народного он вроде не успел заработать. Уважаемый человек в стране, лауреат, на расхват снимается по 5-6 раз в год. И вот уехал он за рубеж искать лучшей жизни. И что?
— Что?
— по-прежнему довольно тупо переспросил тот. А то, что не нужен он тут никому, и перебивается с хлеба на воду, зарабатывает копейки, ну, центы, то есть, обычным таксистом, вот что. Из этого такой пропагандистский материал можно склепать, конфетку практически.
«Какую конфетку?» — продолжил тупить он.
«Неважно. А ну-ка отними, например. А уж если его заманить обратно в Москву, да снова в профессию вернуть, это совсем информационная бомба будет. Наши идеологи миллион бонусов на этом поимеют».
«Ну, допустим, убедил». Тяжело же ворочаются мысли у товарища секретаря. «Но все равно эти вопросы надо согласовать».
«Согласовывай, конечно. Кстати, второй вариант с этим Видовым даю. Помочь ему с профессией здесь, в Америке. Но так, чтобы он знал, кому обязан. У вашего ведомства очень большие возможности и длинные руки. Я не ошибаюсь?»
«Это ты не ошибаешься», — улыбнулся Кирюша.
«Тогда он будет целиком и полностью обязан нам своими успехами. А значит, что?» «Правильно. Можно из него сделать агента влияния. но лично мне первый вариант больше нравится. Поехали, может, а то народ заждался». И мы вернулись к своей группе. Загрузились в микроавтобусик Митсубиси. «Ну надо ж», — подумал я. «Японцы уже начали свою экспансию на американский рынок-то, а скоро еще и корейцы с китайцами подтянутся». И мы покатили по сказочно красивой и жаркой столице мировой киноиндустрии. Навстречу приключениям, да. Каких только знаменитых фильмов тут не снималось. Дело-то понятное. Вышел за стены киностудии и продолжай работать на натуре. Какая экономия на съемочном процессе? Ну, «Крокодил Данди» в Лос-Анджелесе и «Битва за Лос-Анджелес» — это из названий понятно, где дело происходит. Но вот «Криминальное чтиво», например, там, где не павильон, это вот примерно на этом месте и происходило. Ну, будет, конечно, происходить, не надо придираться. Траволта с Джексоном отсюда шли к этим подросткам-недотёпам. А там вон Брюс Уиллис попал в гараж к извращенцам. Опять же, красотку взять. Хоть и не нравилась мне никогда Джулия Робертс, но фильм, тем не менее, классический. А еще «Терминатор 2», который «Судный день», и «Смертельное оружие», все четыре части, и плюс «Час пик» с уже постаревшим, но не унывающим Джеки Чаном. Да и первый «Крепкий орешек», кажется, вон там снимался, в небоскребе «Фокс Плаза». А также не будем забывать про второго «Хищника», «Блейд Раннера» и «Железного человека». Мечта киномана, короче говоря. Оказалось, что в Лос-Анджелесе этих Хилтонов штуки 4, если не 5. Нас конкретно привезли в не самый дорогой и не очень близкий от Голливуда Хилтон Сан-Габриэль. Я еще подумал, что Олежа, возможно, и не найдет нас при таком обилии Хилтонов.